В течение последних 25 лет я изучал церкви по всему миру. Чтобы понять принципы создания здоровой растущей церкви и найти практические пути применения этих принципов. В ходе изучения я выявил, что в мире существует много различных церквей, использующих разнообразные методы. Но еще я выявил одну характерную для любой растущей церкви черту. Это руководство, которое не боится во всем доверять Богу. Я назвал это фактором веры. Бог использует людей веры. Он использует тех, кто верит Ему, доверяет Ему во всем и исполняет Его повеления. На этой встрече я хотел бы поговорить о четырех способах, с помощью которых Бог желает укрепить вашу веру, о четырех способах, с помощью которых Бог использует веру в жизни человека. Прежде всего, Бог использует человека, у которого есть мечта. Вера всегда начинается с мечты, цели, видения. Вы слышите, что Бог говорит вам и отвечаете: «Господи, именно это я буду делать». Ничего не произойдет в мире, пока кто-то не начнет мечтать. Всякое достижение начинается с идеи. Видение церкви никогда не будет больше видения самого пастора. Если я достаточно умен, я всегда смогу попросить других сделать то, что у меня не получается. Если я плохой организатор, я привлеку других к организации какого-то дела. Если у меня не получается консультировать людей по каким-то вопросам, я позабочусь, чтобы другие занимались консультациями. Однако есть одно дело, которое я как пастор, как лидер церкви, не могу никому перепоручить. Я не могу попросить других людей верить в Бога за меня. Именно я должен задавать тон в видении, в мечтах, в установке цели церкви. Все остальное могут делать другие, но только я должен задавать тон вере. Что такое цель? Цель — это выражение веры. Библия утверждает, что если у нас благие цели, то мы будем иметь уважение. Я хочу призвать вас к тому, чтобы каждый из вас мечтал о великих делах для Бога. Позвольте Богу вести вас к осуществлению этой мечты. Спросите себя, что бы я сделал для Бога, если бы знал, что не потерплю неудачу? Пусть ответы на этот вопрос ведут вас так далеко в служении, как никогда раньше. Одна из ошибок, которые мы часто совершаем, состоит в том, что мы ставим перед собой слишком незначительные цели и пытаемся достичь их слишком быстро. Мы часто переоцениваем то, что можем сделать за один год, и недооцениваем то, что можем сделать за 10 лет. Я хочу призвать вас к тому, чтобы вы мечтали о большом и ставили себе такие же большие цели, чтобы у вас было великое видение того, что Бог желает сделать в вашей жизни. Посвятите всю свою жизнь воплощению этой большой мечты. Вы знаете, что именно в наши дни созданы самые крупные церкви, когда-либо существовавшие. Более того, я верю, что наши лучшие дни еще впереди, и самые крупные церкви еще предстоит создать. Может быть, вы будете теми, кого Бог использует для создания этих церквей. Молодые пасторы часто спрашивают меня, каким должно быть мое видение. В ответ я всегда прошу их ответить на два вопроса. Первый. Как долго вы собираетесь быть пастором вашей нынешней церкви? Невозможно отдать себя на осуществление великой мечты, если вы не собираетесь долго оставаться в церкви. Один молодой проповедник как-то спросил меня: «Я планирую поработать в церкви в течение полугода. Каким должно быть мое видение?» На что я ответил: «Вам вообще не стоило начинать. Мы переоцениваем свои возможности в том, что можем сделать за короткое время, но недооцениваем себя в том, что мы в состоянии сделать за многие годы. Вам также необходимо объективно оценивать свои возможности, исходя из количества людей, проживающих в вашем поселке. Пусть численность населения вашего района евангелизации вдохновляет вас на то, чтобы сказать Богу: «Господи, мы хотим каждого привести ко Христу». И пока в этом районе остается хотя бы один человек, не знающий Иисуса, вашей церкви нужно продолжать благовествовать». Когда вы просите Бога дать вам видение вашего служения, вам необходимо осознавать, что часто Бог дает такое видение в трех частях. Сначала Он говорит вам, что Он собирается сделать в вашей жизни. Часто мы, поняв, что Бог собирается сделать, торопимся скорее это воплотить в жизни своими силами. И обычно мы спотыкаемся, падаем, совершаем ошибки, а потом униженно идем к Богу, вопрошая: «Почему, Господи? Неужели я неправильно Тебя понял? Или видение не то?» А Бог отвечает: «Нет, все правильно. Я сказал Тебе, что собираюсь сделать в Твоей церкви за ее пределами, но Ты не дослушал меня до конца». Это вторая часть видения. Вторая часть видения — это то, как Бог собирается претворить в жизни видение, которое Он дал нам. За свою жизнь я понял, что Бог всегда претворяет жизнь в видение, которое дал нам, не так, как мы себе это представляем. Мы почему-то полагаем, что Он будет осуществлять свое намерение именно так, как хочется или видится нам, но у Бога всегда есть лучший путь для строительства церкви, для обращения людей ко Христу, для достижения Его цели. Когда вы осознали, что собирается сделать Бог, а также как Он собирается это сделать, вам необходимо подождать третьей части видения. И третья часть видения — это когда? Когда Бог собирается претворить задуманное в жизнь? За многие годы общения с Господом я осознал, что Он все делает тогда, когда нужно. Он никогда не опаздывает, никогда ничего не делает раньше времени. Если вы будете терпеливы, в свое время Бог откроет вам Его видение. Часто мы не сразу можем понять Его полностью. Честно говоря, я никогда не мог сразу понять видение, которое давал мне Бог. Обычно оно прояснялось с течением времени. Каждому из нас важно проводить время в общении с Богом, слушать Его. Мы не поймем Божье видение, если не будем проводить время в общении с Ним и слушать Его. После того, как вы получили Божье видение, вы подошли ко второму ключевому моменту веры. Он состоит в том, что Бог использует тех, кто не боится рисковать и потерпеть неудачу. В истории моей церкви, церкви Saddleback, было много случаев, когда мы шли на риск. Я помню, как мы тогда, еще маленькая группа верующих, потратили несколько тысяч долларов на то, чтобы организовать регулярные служения церкви. Где мы взяли деньги на это? Из своих собственных сбережений. Собрали все, что имели, и потратили на организацию служения, потому что осознавали, что люди, которых мы приведем к Богу, в конце концов восполнят то, что мы потратили. В книге «Деяния апостолов» 15:26 содержится ключевой момент, характеризующий жизнь и служение апостола Павла и Варнавы. О них говорится как о предавших души свои за имя Господа. Требует ли ваше служение того же от вас? Я уверен, что многих из вас Господь хотя бы однажды ставил в подобные условия. И я бы хотел вас заверить в том, что на небесах приготовлена для вас особая награда за ваше мужество. Мужество — это не просто отсутствие страха. Быть мужественным означает идти вперед, вопреки своему страху. Это означает делать то, чего вы больше всего боитесь. Если вы мужественный человек, то вы можете сказать: «Господь, я принадлежу Тебе, и я готов пережить любые неудачи, я готов рисковать своей жизнью, своим положением ради Иисуса Христа». У меня в рабочем кабинете есть табличка, на которой написано: «Лидер — это тот, кто умеет скрывать свой страх». Я думаю, это действительно так. Бог использует людей, для которых страх перед трудностями не является преградой для служения. Несмотря на наши страхи, мы делаем то, чего требует нас Господь. Часто можно услышать такое мнение: собственно говоря, Бог не призывает нас к тому, чтобы иметь успех, мы призваны верно служить Ему. В этом утверждении лишь доля истины. Ведь Бог ожидает, что мы не только будем верны Ему, но и будем приносить плоды в жизни. Этому нас учит Библия, Новый Завет. Однажды Иисус, направляясь в Иерусалим, увидел смоковницу, на которой не было ни одного плода. Как сказано в Писании, Он проклял эту смоковницу. Когда же Он и Его ученики шли обратно, они увидели, что смоковница засохла. Этим Иисус хотел показать, что Бог ожидает плодов от каждого из нас. Он желает, чтобы мы приносили плод Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Кроме этого, Он ждет от нас и других плодов. Нам следует приводить новых людей ко Христу. Павел писал римлянам: «Я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некие плоды у вас». Бог желает, чтобы мы не только верно служили Ему, но и приносили плоды. В 25 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает притчу. Некий человек перед тем, как отправиться в чужую страну, призвал своих слуг и дал им таланты. Одному он дал один талант, другому два, третьему пять талантов. Тот, который получил пять талантов, пошел, употребил их в дело и получил другие пять талантов. Он пошел на риск и получил прибыль. Тот, который получил два таланта, тоже пошел употребить их в дело и получил еще два таланта. Он тоже пошел на риск и получил большую прибыль. А тот, который получил один талант, испугался и сказал: «Я пойду и закопаю этот талант, и скрою его. Я сделаю то, что безопасно, легко и удобно для меня. Я не буду рисковать, чтобы мне не потерпеть неудачу. И ничего необычного делать я не буду. Ничего я не буду предпринимать». Когда господин этих слуг вернулся, он сказал тому, кто пошел на риск и получил другие 5 талантов: «Хорошо, добрый и верный раб». И другому, который удвоил полученные 2 таланта, он сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, ты удвоил данное тебе, войди в радость господина твоего». А тому, кто получил 1 талант и закопал его в земле, господин его сказал: «Ты лукавый раб и ленивый». Этот слуга был наказан за свою лень и бездействие. В чем же он поступил неправильно? Он отказался пойти на риск. Дело в том, что если вы не идете на риск в своем служении, то вам не нужна вера. А если вам не нужна вера, значит, как говорит Библия, вы не верны Богу. Он хочет, чтобы мы были верны Ему, полагались на Него, шли на риск и приносили духовные плоды. Кто-то мне сказал однажды: «Не бойтесь забираться на ветки фруктовых деревьев, потому что именно там плоды». Если Иисус Христос — капитан вашего корабля, то вам не следует опасаться никаких штормов и бурь, потому что Он всегда будет с вами. Страх потерпеть неудачу — это любимое оружие сатаны, которое он применяет против лидеров церкви. Сатана внушает нам: «Нет, ты не сможешь это сделать, у тебя не получится, ты никогда не сможешь взрастить церковь». Именно потому, что мы боимся потерпеть неудачу, мы не мечтаем о больших свершениях и не ставим перед собой значительных целей. В книге Притчи 29:25 сказано: «Боязнь пред людьми ставит сеть». Что это значит? Это значит, что если я начинаю беспокоиться о том, что другие могут подумать обо мне, то я в беде. Мне не следует беспокоиться об этом. Если я служу Иисусу, мне нужно учиться жить для Него одного и не переживать о том, что могут подумать обо мне другие люди, верующие или неверующие. Мне следует жить только для Христа так, чтобы однажды, когда я предстану пред Ним, Он сказал мне: «Хорошо, добрый верный раб». Мне нужно избавиться от этого страха в моем служении. Как это сделать? Есть как минимум 2 способа избавиться от него. Первый. Уясните для себя истинное значение понятия «неудача». Неудача — это не значит не достичь поставленной цели. Это значит вообще не ставить цели. Неудача — это не значит не осуществить свою мечту. Это значит вообще не иметь мечты. Неудача — это не значит начать делать что-то и не закончить. Это значит сдаться, даже не пытаясь делать что-то. Любой может совершить ошибку. Библия говорит: «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет». То есть даже праведники могут совершать ошибки. Мы все совершаем ошибки, мы все теряем силы, мы все совершаем поступки, за которые нам бывает стыдно. Однако потерпеть неудачу — значит отказаться встать после падения. Вы потерпели неудачу, если вы перестали бороться, но встать и вновь пойти вперед никогда не поздно. Если вас постигло разочарование, и вы уже готовы бросить все и сдаться, держитесь и ни за что не сдавайтесь. Помните, что Бог с вами, и Он вам поможет. Второй способ избавиться от страха перед неудачами — перестать сравнивать себя с другими. Во 2 послании к Коринфянам 10:12 сказано, что сравнивать себя с другими неразумно. Никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Никогда не сравнивайте свою семью с другими семьями. Никогда не сравнивайте свою церковь с другими церквями. Как, например, можно сравнить яблоко с апельсином? Никак, это разные фрукты. Сравнивать городскую церковь с сельской церковью также неправильно и несправедливо. В реальной действительности мы настолько привыкаем к сравнениям, что, глядя на других христиан, служителей или пасторов, мы говорим себе: «Я нисколько не хуже, чем они». Однако Бог никогда не призывал нас сравнивать себя с другими. Он призвал нас быть самими собой. Когда в один прекрасный день я попаду на небо, Бог не спросит меня: «Почему же ты не стремился походить на Билли Грэма? Или почему ты не старался быть похожим на вот этого известного проповедника?» Нет, Бог спросит меня: «Почему ты не старался быть самим собой, таким, каким я создал тебя? Ведь ты уникален, ты один на миллиард, никого подобного тебе не существует, и это не случайно, потому что каждого из нас Бог сотворил с определенной целью, и каждого из нас Он изначально поместил в определенные условия, которые мы не в силах выбирать. Мы не в силах выбирать себе родителей, мы не в силах выбирать место своего рождения. Все это выбирает Бог. Причем это Он делает отнюдь не случайно. Каждого из нас Он создает уникальным, не похожим ни на кого другого, с определенной целью. И если Он призвал вас к служению, значит, у Него есть для вас работа, которую никто лучше вас не сделает. Поэтому раз и навсегда перестаньте сравнивать себя с другими. И вот почему. Когда вы начинаете сравнивать себя с другими, то происходит одно из двух. Либо вы находите, что есть кто-то хуже вас, и начинаете гордиться собой. Либо вы находите, что есть кто-то лучше вас, и это вас расстраивает. И то, и другое вредно и опасно, как для вас, так и для вашего служения. Поэтому Библия ясно предупреждает о том, чтобы мы не сравнивали себя с другими. Как я уже говорил раньше, не существует связи между размером церкви и ее духовным состоянием. Церковь может быть большой и духовно зрелой, или большой, но духовно незрелой. Также церковь может быть маленькой по численности и крепкой, или маленькой, но слабой. Больше не обязательно лучше, так же, как и меньше не обязательно лучше. Быть духовно зрелыми, следовать Божьим целям – вот что на самом деле лучше всего. Об этом говорится в послании Галатам 6:4. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Что имеет в виду Павел? Он говорит, что верующий может вполне законно гордиться тем, что Бог делает в его жизни. «Я благодарен Богу за то, что Он призвал меня на служение, что Он использовал меня, чтобы изменить жизни других людей. Но если я начинаю сравнивать себя с другими, я грешу». Бог не желает, чтобы мы сравнивали себя с другими. Я считаю, что нам необходимо выбирать себе цели служения на основе нашего представления сущности Бога, а не на нашей собственной сущности. Если бы я рассказал вам о некоторых целях и мечтаниях нашей церкви, вы, возможно, подумали бы, «Да кто ты вообще такой, чтобы о таком мечтать и ставить себе такие цели?» На это я бы ответил, «Я прекрасно знаю, кто я. Я всего лишь обычный человек, спасенный милостью Божьей и призванный Богом». Однако я считаю, что цели служения нужно основывать на вере в то, кем является Бог, а не кем являемся мы. И пусть Божьи масштабы определяют масштабы наших целей. Если мы не пробовали сделать что-то невозможное, значит, мы еще по-настоящему не верили в Бога. Ведь если все, что происходит в наших церквях, мы можем описать как естественное действие человеческой воли и силы, и ничего сверхъестественного у нас не происходит, то где же здесь место Богу? Богу и Его славе есть место тогда, когда мы пытаемся сделать что-то невозможное. Поэтому стремитесь к совершению такого служения, которое своими силами вы не сможете совершить, если Бог чудесным образом не поможет вам. Идите на риск, ведь, делая это, мы полагаемся только на Бога. И, как говорит Библия, нашей верой мы угодим Богу. Никогда не бойтесь потерпеть неудачу в том, что вы делаете ради Божьей славы. Кроме того, если вы действительно доверяете Иисусу Христу, идете на риск ради Него и делаете все это с любовью, вы не потерпите неудачу, даже если не достигнете поставленной цели. Библия говорит, любовь никогда не перестает. Поэтому старайтесь, чтобы ваше служение было наполнено любовью, любовью к Иисусу Христу и людям, с которыми вы общаетесь. Я побывал во многих странах мира, и пасторы разных церквей мне часто говорили, «Вы знаете, Рик, я очень люблю проповедовать, я люблю учить людей, люблю пояснять людям истины из Библии». Я не обращаю внимания на эти слова. Может быть, пастору просто нравится выступать перед публикой, может быть, ему просто нравится быть в центре внимания. Меня не особо волнует, нравится ли пастору проповедовать или нет. Мне важно знать, любит ли пастор людей. Библия говорит, если я любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я хороший проповедник и учитель, но не имею любви, то моя проповедь напрасна. Бог использует людей с большими мечтами, не боящихся рисковать и ошибаться. Третье. Бог использует человека, который ожидает роста от церкви. Ожидает роста церкви. Человеку нужно быть реалистом и вместе с тем оптимистом. Реалистом в осознании того факта, что количество людей, проживающих в его городе или поселке, будет влиять на рост церкви. Однако, помимо учета реальности, важно быть оптимистом и верить в то, что Бог способен совершить невозможное. Разница между победителем и проигравшим в наличии энтузиазма у одного и отсутствии его у другого. Слово «энтузиазм» происходит от греческих слов «энтеос», что значит «быть в Боге». Если вы хотите быть оптимистами, вам следует впустить Бога в свою жизнь и следовать Его видению. Только тогда у вас будет энтузиазм. Один из моих любимых стихов из Библии — это Матфея 9:29. «По вере вашей да будет вам». Мне нравится этот стих, потому что в нем Бог говорит мне: «Выбор за тобой. По вере вашей да будет вам». Я выбираю, насколько Бог благословит мою жизнь. Я выбираю, что Он совершит в моем служении. Я выбираю, что Он совершит в нашей церкви. И все это на основе моей веры. Если у меня есть большая вера в великого Бога, то Он будет в состоянии совершить большие дела. Но если вера моя слаба, и я мало в чем верю Богу, тогда Он мало что сможет сделать в моей жизни. Служа Господу, вы будете часто встречаться с ситуациями, которые с человеческой точки зрения могут показаться безвыходными. Вот что я вам скажу. Никогда не позволяйте этим безвыходным ситуациям запугать вас. Пусть ситуация, которая может показаться безвыходной, не пугает вас, но пусть она побуждает вас еще больше молиться, еще больше полагаться на Бога, еще больше верить Ему, еще больше служить Ему, делиться Словом с другими так, как никогда раньше. Сатана очень любит говорить пасторам и лидерам церквей: «Ты не сможешь это сделать». Дело в том, что сатана лжец. Библия называет его отцом лжи. Поэтому, когда он говорит вам: «Ты не сможешь это сделать, это невозможно», вы можете ответить ему: «Сатана, ты лжец». Когда я молюсь Богу, я прошу Его: «Господь, сделай церковь, в которой я несу пасторское служение, источником постоянных неприятностей для дьявола. Я хочу, чтобы наша церковь так хорошо служила Тебе, чтобы всякий раз, когда сатана вспоминает ее, он думал: не хочу говорить об этой церкви, не хочу даже вспоминать ее, потому что верующие там действительно верят Богу, полагаются на Бога, готовы действовать по вере». Хадсон Тейлор, известный миссионер, однажды сказал, что работу Бога можно разделить на три фазы. Невозможное — это первая фаза, возможное — это вторая, совершенное — третья. То, что кажется невозможным сегодня, может чудесным образом совершиться завтра. И всякий раз, произнося слово «невозможно», вы услышите с неба смех, потому что такого слова нет в Божьем словаре. У меня в рабочем кабинете есть толковый словарь. Если вы попытаетесь найти в нем слово «невозможно», то обнаружите, что я его вычеркнул. Если этого слова не существует в словаре Бога, его не существует и в моем словаре. Библия учит: все возможно Богу, все возможно верующему. Таким образом, Бог использует людей, которые верят в рост церкви. Бог использует людей, которые доверяют Ему в том, что в нужный момент Он приведет других им на помощь. Со дня основания нашей церкви я постоянно носил в кармане маленькую карточку, на одной стороне которой было написано: «Замечательные люди, которых я пока не знаю, обязательно придут ко мне на помощь тогда, когда мне это необходимо». Я обещаю, что ни за что не сдамся из-за того, что мне никто не помогает, но наоборот, буду верить Богу, что Он окажет мне необходимую помощь. Псалом 36:5 говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». На обратной стороне карточки было написано: «У Бога есть такие возможности, о которых ты даже не догадываешься. Вокруг тысячи людей, обладающих разнообразными талантами, умениями и навыками, и Господь может привести их тебе на помощь для того, чтобы выполнить свой замысел. Поэтому открой глаза и взгляни на людей вокруг себя, прислушайся к тому, что они говорят тебе. Сегодня, завтра, на следующей неделе ты обязательно встретишь именно того, кто тебе нужен, тот, кто тебе нужен, появится в нужное время и поможет тебе осуществить то, что нужно, и ты будешь удивляться тому, как чудесно Бог все устроил. За свои 20 с лишним лет пасторства я не один раз был свидетелем того, что Бог именно так и поступал. Я убедился, что если я ожидаю и верю, что Бог будет действовать в моей жизни, то Он это сделает. Четвертый ключевой момент. Бог использует человека, который никогда не сдается. Упорство, настойчивость, решимость, твердость, нежелание сдаваться — это тоже элементы веры. Бог использует людей, которые не умеют сдаваться. В Евангелии от Луки, 9 глава, 62 стих сказано: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Другими словами, мы не можем постоянно оглядываться назад. Мы должны идти вперед, даже когда мы устали, когда на нас давят и когда нас критикуют. А теперь, уважаемые пасторы, я открою вам секрет вашего успеха. Он заключается в том, чтобы продолжать трудиться, несмотря на критику. Что бы вы ни делали, вас всегда будут критиковать. Однако помните, что доброго имени на критике никто себе не заработает. И если вы, несмотря ни на что, будете продолжать служить Господу, Он обязательно благословит вашу жизнь. Библия сравнивает служение со состязаниями в беге. Когда вы бежите свою дистанцию по обеим сторонам беговой дорожки, всегда стоят люди. Некоторые из них будут вас подбадривать, а некоторые будут освистывать. Если вы хотите добежать до финиша, вам следует не обращать внимания ни на тех, ни на других. И те, кто вас подбадривают, и те, кто вас освистывают, мешают вам бежать. Все великие люди — это обычные люди с огромным чувством решимости, которые не умеют сдаваться. Несмотря ни на что, они продолжают делать свое дело. В послании Галатам 6:9 сказано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вы поняли? Не унывайте, и тогда соберете урожай, то есть получите награду. Однажды я прочел материалы одного исследования, в котором говорилось, что пастор среднестатистической церкви начинает думать об уходе из церкви из-за 8 человек. Если пастор остается в церкви, то такие проблемные люди, в конце концов, из нее уходят. Но если пастор уходит из церкви, то проблемные люди в ней остаются. И так вы сами решаете, кому достанется победа, Богу или сатане. Никогда не сдавайтесь. Я никогда не забуду своего первого разочарования. Я был молодым проповедником и участвовал в служениях в одной очень маленькой церкви в Калифорнии. Всю неделю со вторника по воскресенье я проповедовал в этой церкви, но ни один человек не покаялся, и ни один христианин не обновил своего завета с Богом за это время. В воскресенье после утреннего служения я был очень расстроен и разочарован. Помню, я встал на колени и начал молиться: «Отец, я очень разочарован. И я не знаю, что мне с этим разочарованием делать. Нужно ли мне бороться с ним или отдаться ему? Должен ли я сопротивляться этой депрессии или просто, что называется, течь по течению и пусть будет, что будет? Господи, прошу, скажи, что мне делать?» Я молился в кабинете пастора церкви. Окончив молитву, я поднялся с колен и начал рассматривать книги, которые стояли на полках в кабинете. Это были различные книги на духовные темы. Я всегда любил читать духовную литературу, и вот я рассматривал эти книги и наткнулся на грампластинку с записью проповеди, которую читал человек по имени Джерри Фалвелл. Проповедь называлась «Как в два раза увеличить посещаемость вашей церкви за год?». Через некоторое время в кабинет вошел пастор церкви. Я попросил его разрешить мне послушать эту грамзапись, потому что меня заинтересовала эта тема. В то время я был молодым проповедником и еще не был пастором, однако я планировал им стать в будущем. Пастор поставил пластинку на проигрыватель, но совершенно случайно он поставил ее не той стороной. На другой стороне была записана проповедь, озаглавленная «Почему вы никогда не должны расстраиваться и сдаваться?». У меня было ощущение, будто сам Господь напрямую обращается ко мне. В этой проповеди я услышал одну мысль, которую я никогда не забуду. Величие человека не определяется его талантом, богатством или образованностью. Величие человека определяется тем, насколько легко он поддается разочарованию. Позвольте мне задать вам личный вопрос. Насколько легко вы поддаетесь разочарованию? Только несколько критических замечаний, и вы уже готовы сдаться? Только одна проблема, и вы уже готовы все бросить и отказаться от служения? Это было бы победой сатаны. Никогда не сдавайтесь. Во время Второй мировой войны премьер-министром Великобритании был Уинстон Черчилль. В самый разгар боевых действий английские города подвергались массированным бомбардировкам немецкой авиации. Уинстона Черчилля пригласили на встречу с выпускниками одной из известных военных академий. Перед его приездом всех курсантов предупредили, чтобы они взяли с собой на встречу ручки и бумагу, так как предполагалось, что он должен был сказать какую-то важную речь. В назначенное время премьер-министр приехал в академию, зашел в аудиторию, заполненную выпускниками, которые скоро должны были отправиться на фронт, и сказал: «Джентльмены, никогда не сдавайтесь! Никогда не сдавайтесь! Ни за что и никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!» Сказав эти слова, он вышел из аудитории. Сегодня мы смело можем сказать то же самое о служении Иисусу Христу. Бросать начатое дело всегда слишком рано. Бог использует людей, которые не сдаются, и вы не потерпите неудачу, если не отступите. Бог допускает различные проблемы и трудности для того, чтобы научить нас быть зависимыми от Него. Еще Бог использует критику в наш адрес для того, чтобы смирить нас, научить нас быть приверженными целям Церкви. Сейчас вы, возможно, думаете: «Рик, я хочу иметь великое видение будущего моей Церкви. Я хочу мечтать о великом. Я хочу верить, что Бог способен совершить великие дела. Но как я могу мечтать о великом и не исполняться при этом гордостью? Как я могу иметь великое видение так, чтобы это не питало мое собственное эго?» Сейчас я расскажу вам о том, как Бог сохраняет вас в смирении. Он совершает это в вашей жизни, чтобы сохранить вас в смирении, научить вас сосредоточивать свои силы на служении Ему. Первое. Вас будут несправедливо критиковать. Как только вы по-настоящему начнете делать то, чего от вас ожидает Бог, как только вы всеми силами начнете служить Господу, люди вокруг вас начнут расстраиваться, на вас будут нападать с критикой, осуждать. Когда вы начнете помогать вашей церкви расти и приводить людей ко Христу, многие перестанут вас понимать и начнут говорить: «У тебя слишком много гордости, ты пытаешься создать большую церковь, чтобы этим гордиться». Большинство людей не понимают, насколько неспасенные грешники дороги Богу. Большинство людей не осознают того, что Иисус Христос умер и пролил свою кровь ради спасения каждого человека в вашем городе, каждого человека в вашем поселке. Поэтому каждому необходимо знать Христа. Именно эта необходимость двигает вами, но вас не будут понимать и будут критиковать. Вы встретитесь с большими и серьезными проблемами, которые могут быть разрешены только с помощью молитвы, и Господь будет учить вас смирению и постоянству в молитве. Еще вы будете совершать по-настоящему глупые ошибки. То, что вы являетесь служителем и призваны Богом, не означает, что вы идеальны. Вы всего лишь люди, и иногда будете совершать ошибки, за которые вам будет стыдно. Господь и это будет использовать для вашего смирения. Ваше видение, если оно действительно от Бога, будет настолько значительным, что в попытке претворить его в жизнь вы будете обречены на провал, если только Бог не совершит чудо. Еще помните, что когда вы будете успешны, когда Бог будет благословлять вас, другие будут приписывать ваши успехи себе. Они скажут: «Мы совершили это», хотя на самом деле это совершил Бог. Бог в состоянии многое совершить с помощью человека, который не переживает о том, кому достанутся лавры победителя. Если вы отдаете эти лавры другим, то сможете увидеть, что Бог так благословит вашу жизнь, как вы и не могли себе представить. В первом послании Коринфянам 3:7 говорится: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Поэтому Я говорю вам, не переживайте о том, как вам оставаться в смирении, потому что Бог будет вас смирять. Я убедился, что всякий раз, когда мной начинает овладевать гордость, Бог использует много разных способов, чтобы вернуть меня к смирению. Он даже использует мою жену и детей. Однако более серьезная проблема большинства пасторов и лидеров церквей – это проблема доверия. Мы с вами уже говорили о том, как построить церковь на пяти Божьих целях. Очень приятно думать о том, что Бог может сделать в вашей жизни. Мы планируем, что и как будем делать, молимся об этом Богу, но если бы наши церкви начали усиленно расти, большинство из нас было бы напугано этим. Это напугало бы нас до полусмерти, потому что мы не готовы к этому. Я думаю, нам следует уделить некоторое время этой проблеме доверия, доверия Христу. Я знаю, что это серьезная проблема, потому что сам испытал ее в самом начале моего пасторского служения в церкви. Как я уже говорил, когда мы только основали церковь Saddleback, нас было только семеро, но за один год церковь возросла до 100 с лишним человек. Если быть точным, за этот первый год церковь возросла до 150 человек. Это был мой первый опыт пасторского служения. До этого я никогда раньше не был пастором церкви, и вот к концу года у меня было столько младенцев во Христе, а я по-прежнему один готовил и проводил все служения в церкви и работал по 18 часов в сутки. Мои силы были на исходе. Я истощил себя и эмоционально, и духовно, потому что, как уже сказал, работал очень много, по 18 часов в сутки. И вот в последнее воскресенье декабря я вышел перед собранием для очередной проповеди. И от переутомления прямо за кафедрой потерял сознание. После этого происшествия мной овладела сильнейшая депрессия и страх. Я боялся, что снова упаду в обморок, если вновь выйду перед собранием. Видя мое состояние, церковь решила отправить меня в отпуск, и я на целый месяц уехал, чтобы побыть наедине с Господом. На время моего отпуска церковь нашла мне замену. Я поехал в пустыню и, общаясь с Богом, ощущал сильную подавленность и разочарование. В это время мой разум был занят двумя пугающими, как мне казалось, мыслями. Первая мысль: «Господи, я не заслужил этого. Ты даешь мне слишком много благословений». Я видел, как Бог взрастил нашу церковь от нескольких человек до более 150 человек за один год. И мне казалось, что я не заслуживаю такого благословения. Я не такой, каким мне следовало быть. Мне часто бывало трудно заставить себя молиться каждый день, не говоря уже о выполнении прямых обязанностей пастора. Поэтому я чувствовал себя недостойным того благословения, которого удостоил меня Бог. Вторая мысль: «Господи, я не справлюсь с этим. Церковь слишком быстро растет». У меня было достаточно рассудительности, чтобы понять, что если она выросла так за один год, то она сможет вырасти еще больше в течение последующих лет. Через несколько лет она сможет вырасти до нескольких тысяч человек. Как мало я знал в то время. Сегодня более 14 тысяч человек приходят в церковь на служение по выходным дням. Нам приходится проводить 4 служения. Но в то время у меня было 2 больших страха. Я не справлюсь, и я не заслужил этого. Там, в пустыне, Бог сказал мне 3 вещи, которые изменили мое представление о служении. Первое, что сказал Бог: «Ты прав, Рик, ты не заслуживаешь этого. Никогда не заслуживал и не заслужишь. Все это тебе дается по благодати. Мы никогда не сможем заслужить Божьи благословения. Он дает их нам по своей благодати. Я даже не заслуживаю того, чтобы быть христианином, не говоря уже о том, чтобы быть служителем. Как я смогу это заслужить? Никак и никогда». Потом Бог спросил меня: «Рик, чья это церковь?» Я ответил: «Это твоя церковь, Иисус». Бог напомнил мне, как Иисус, будучи на земле, сказал: «Я создам церковь мою». И потом Он сказал мне: «Рик, ты занимайся воспитанием людей, а я буду создавать церковь». Помню, что я ответил Богу: «Хорошо, Господь, мне это подходит». И представил себе, как стою со своего стула в рабочем кабинете и говорю: «Иисус, ты садись на этот стул, теперь ты пастор этой церкви». В конце концов, ни от моей изобретательности, ни от моего творческого подхода, ни от моих дарований и ни от моей работы зависит рост и развитие церкви. Церковь принадлежит Богу, и в конечном итоге Он несет за нее ответственность. Когда я осознал это и сказал: «Хорошо, Иисус, ты несешь ответственность за эту церковь, не я, ты ее глава», я почувствовал огромное облегчение и спокойствие. Как будто гора упала с плеч, и впервые за много месяцев я почувствовал себя легко и свободно. И так я осознал, что прежде всего я спасен и благословлен по Божьей благодати. Я осознал, что Бог действует через меня по Своей милости и моей вере, и что это Его церковь. Осознав все это, я также осознал и третью истину, которая состоит в том, что я являюсь Божьим человеком в этой церкви в данное время. И ничто не сможет поколебать эту истину. Никакая критика, никакие проблемы, болезни, отсутствие средств не поколеблют ее. Я являюсь Божьим человеком в этой церкви. Сейчас я уверен, что черты характера подлинного лидера, такого, которого использует Бог, человек обретает, пройдя через кризис. Подлинное лидерство всегда основывается на вере в Божью милость. Вы должны помнить, что все, что Бог совершает в вас, для вас и через вас, Он совершает милостью Своей через вашу веру. Вы этого никогда не сможете заслужить. Иисус однажды сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Я общался с тысячами пасторов. Только по курсу «Целеустремленная церковь» занималась более 63 тысяч пасторов. И знаю, многие из них чувствуют себя недостойными того служения, которое несут. Они спрашивают себя: «Почему Бог избрал меня для этого служения?» Я скажу вам почему. Он избирает нас по Своей милости. Милость означает то, что Бог знает о каждой ошибке, которую я допущу. Но Он все же избрал меня. Милость также означает то, что Бог знает о каждой ошибке, которую вы допустите в служении. Но несмотря на это, Он избрал вас. Не позволяйте дьяволу запугивать вас. Многие из вас много грешили в прошлом, и когда вы думаете о своем прошлом, вы вспоминаете грехи, которые совершили, и начинаете ощущать чувство вины и стыда за них. Не позволяйте дьяволу запугивать вас. Когда он пытается напомнить вам о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. Библия говорит, что он будет низвержен в ад и уничтожен. Помните, что Бог призывает обычных людей. Если бы Он хотел призвать только совершенных людей, то ничего в этом мире не было бы сделано, потому что совершенных людей нет. В случае подобного кризиса вам необходимо остаться наедине с собой и с Богом и получить подтверждение того, что Бог призвал вас и использует вас по Своей милости через вашу веру. Верьте, что именно так Он и поступает. Я не могу переоценить важность веры в вашей жизни. В Библии сказано: «Без веры угодить Богу невозможно». Также сказано: «Все, что не по вере, — грех». И еще сказано: «По вере вашей да будет вам». Позвольте мне задать вам личный вопрос. Чего вы ожидаете от Бога в вашей жизни? Даже не зная вас близко, я могу ответить на этот вопрос. В вашей жизни Бог делает именно то, чего вы ожидаете от Него, ни больше, ни меньше. Меня часто спрашивают: «Рик, почему Бог использует вас?» Ответ прост: потому что я ожидаю этого от Него. Он использует меня не из-за того, кем являюсь я и что я совершил, но из-за того, кем является Иисус и что Он совершил 2000 лет назад. Бог использует нас по Своей милости согласно нашей вере. И когда мы верим в Его милость, Он в состоянии использовать нас. Напротив, своим неверием мы ограничиваем Бога. Если вы зададитесь целью изучить Писание в поисках доказательств этого, то обнаружите, что каждый раз, когда кто-то верил в чудо, Бог совершал его. Я хочу быть с вами до конца откровенным. Как я уже упоминал, в вашей жизни есть некоторые факторы, на которые вы не можете оказывать влияние. Я называю их факторами суверенитета. Вы не можете повлиять на время и место вашего рождения. Вы не можете выбрать природные способности, данные вам от рождения. Вы не выбирали страну, в которой родились. Все это выше ваших сил. Но существует один фактор, на который вы в состоянии повлиять. Вы можете повлиять на то, насколько вы хотите верить Богу. Вы сами выбираете. Как сильно вы будете верить Богу? Я уверен в том, что Бог созидает великую церковь в Калифорнии, церковь Saddleback, в которой я несу пасторское служение. Не потому, что у нас какие-то особенные люди. Я верю, что Бог делает это, потому что Он нашел группу людей, которые решили верить Ему чуть-чуть больше, чем другие люди в других церквях. И этот выбор мы сделали сами. Подобный выбор можете сделать и вы. Вы знаете, раньше я думал, что Бог очень избирателен в выборе тех, кого Он благословляет. Я представлял, что он смотрит с небес на землю и говорит: «Я выберу этого, а также этого, еще вот этого. Всех остальных нет. Извините, но это мой выбор. Как я решил, так и будет». Потом, однажды, я читал вторую книгу «Паралипоменон», где в 9 стихе 16 главы написано: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Этот стих ясно говорит о том, что Бог ищет тех, кого Он сможет использовать для совершения своего труда. И если вы представите себя Богу, если поверите в Его милость, Он будет использовать вас для великих дел, и вы будете трудиться ради Его славы. Один из моих любимых стихов Библии находится в Деяниях апостолов 13:6. «Давид, в свое время послушав изволению Божию, почил и приложился к отцам своим». Я молюсь о том, чтобы, когда я умру, люди смогли сказать тоже обо мне. Я молюсь, чтобы люди также смогли сказать о вас, что вы в свое время послужили изволению Божию, то есть следованию Божьим целям, поклонению Богу, несению благой вести, христианскому общению, ученичеству и служению, чтобы вы в свое время послужили воплощению этих вечных целей Бога и потом приложились к отцам вашим. В конце концов, кому захочется остаться здесь на земле после того, как Бог завершит все предназначенное? Ведь после этого мы будем с Богом на небесах. Всегда оставайтесь верными Божьим целям и никогда не сдавайтесь. Я знаю, что некоторые из вас переживают сейчас трудные времена в своей жизни. Я уверен, что некоторые из вас, уважаемые участники и зрители нашей конференции, испытывают большие трудности в жизни. Я живу недалеко от побережья Тихого океана, и иногда, когда хочу отдохнуть от суеты и быть ближе к Богу, я хожу на берег океана. Там я не раз наблюдал отливы и приливы. Когда во время отлива с берега уходит вода, на нем остается много разного мусора. Водоросли, куски досок, палки и прочее. В это время пляж выглядит очень непривлекательно. Но после отлива всегда бывает прилив. И вода возвращается туда, откуда ушла. Сейчас в жизни кого-то из вас, возможно, наступил отлив. Возможно, вы чувствуете, что Бог далек от вас. Вы остались в одиночестве, и у вас нет сил продолжать служение, к которому вас призвал Господь. Сейчас я обращаюсь к вам. Держитесь, терпите, не сдавайтесь. Отлив не продлится долго, и скоро обязательно наступит прилив. В Америке издана книга под названием «Трудные времена в жизни стойких людей никогда не длятся вечно». Я верю, что это так. Поэтому не сдавайтесь. Кто-то из вас, может быть, думает: «Я служу Богу в этом маленьком, никому неизвестном городишке. Никто меня здесь не знает. И так как я несу служение в такой маленькой церкви, мое служение мало что значит». На это я отвечу, что вы абсолютно не правы. Вы заблуждаетесь. Ваше служение важно Богу. И Он знает ваше имя. У Него сосчитан каждый волос на вашей голове. И Он очень любит вас. Он призвал вас на служение, определил вам место этого служения. Поэтому продолжайте служить Ему верой столько, сколько Он велит вам. Ради Его славы и ради вашего блага, а также ради Царства Божьего. Давайте помолимся. Небесный Отец, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты призываешь нас на служение, и за то, что наше служение важно для Тебя. Помоги нам никогда не сравнивать себя с другими. Помоги нам никогда не сдаваться. Дай нам мечтать о великом и верить в то, что Ты способен совершить великие дела. Дай нам силы совершать великие дела для Тебя и ожидать великих дел от Тебя. Дай нам силы ожидать от Тебя помощи и доверять Тебе во всем. Не потому, что мы заслуживаем Твоих благословений, но по Твоей милости. Призови каждого из нас к себе, когда наступит срок, чтобы мы были вечно с Тобою на небесах. А пока Ты не призвал нас к себе, дай нам использовать каждый новый день все наши силы на служение Тебе и Твоим целям. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.